Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
А не нарядит ли нам елку? Выход в эфир очередной программы «Книжный вторник» пришелся на последний день декабря, когда вся планета готовится встретить новый 2025 год. В некоторые страны к этому часу он уже пришел. Первыми в 12 дня по латвийскому времени Новый год встречают жители островного государства Кирибати в западной части Тихого океана, в 13 часов жители Новой Зеландии, в 14 Камчатки, в 15 часов Новый год приходит в юго-восточную часть Австралии – Сидней, Мельбурн, Канберра. А у жителей Латвии есть еще время, чтобы закончить много полезных и приятных дел до того, когда часы пробьют 12. Навести порядок в доме, приготовить праздничный ужин, нарядить елку, отослать поздравления друзьям. И нам очень приятно, что, несмотря на предпраздничные хлопоты, вы слушаете эту передачу. Чтобы влиться в общий поток, мы сегодня тоже будем наряжать елку. И не только игрушками, но и стихами, песнями, разноцветными ассоциациями.
Две минуты до Нового года. Борис Рыжий. Мальчик ждет возле елочки чудо. Две минуты до полночи целых. Уберите ж конфеты и блюда желтых сладких и розовых спелых. Ни солдатиков в яркой окраске, ни машинку, ни ключик к машинке. Мальчик ждет возле елочки сказки. Две минуты растают, как льдинки.
А что мы знаем об истории появления елочных украшений? Они появились в Германии и Прибалтике еще в начале 17 века. Сначала украшения были довольно простыми и соответствовали христианской тематике. Звезда на вершине елки, напоминание о Вифлеемской звезде. Яблоки на ветвях, символ плодов, с древа познания добра и зла. Зажженные свечи, символ ангельской чистоты. Позже на елку начали вешать съедобные украшения – вафельные фигурки, пряники, орехи, разные сладости. И только ко второй половине XVIII века елочные украшения перестают быть съедобными. По одной из версий, появление стеклянных игрушек было связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда стеклодувы из местечка Лауша в Тюрингии изготовили для украшения елок красные шары яблоки из стекла. Они имели успех и положили начало регулярному производству. В 1867 году в Лауше приступил к работе небольшой завод по изготовлению стеклянных елочных игрушек. Постепенно они стали привычным атрибутом новогодних праздников, как и рождественские ярмарки, где можно было купить и елочные игрушки, и еду, и подарки для взрослых и детей.
Райнис. Кукольный базар. Перевод Марии Замаховской. «Ну, мамочка, выйдем же прогуляться! На кукольный надо базар отправляться! Я этот базар люблю от души! Хотя базары все хороши! Идем скорей, увидишь! Не буду я просить, чтоб купила ты шкаф с посудою! Что за прелестные куколки, дети! Дай разглядим их лучше при свете!» Я полюбуюсь куколкой-крошкой, как шевелит она ручкой и ножкой. В розовом платье рядом плутовка, видишь, качает кудрявой головкой. Синие глазки, улыбка, обидно. Только меня и ждала она, видно. Нет, я молчу. Вот домик стоит. куколка в нем из окошка глядит. Чудо-посуда, буфет, два дивана. Мама, для кукол там есть даже ванна. Как этот домик светел и мил. Хоть бы скорее Новый год наступил. Мне бы лишь кухню, кувшин да метелку. А если можно, и куклу, и полку. Будешь послушной, не злой, не упрямой, что-нибудь в праздник получишь от мамы.
За прошедшие столетия каких только елочных игрушек не создала фантазия и умелые руки мастеров. От птичек, рыбок, гномиков до космических кораблей. Но мы, следуя истокам традиции, будем украшать нашу елку разноцветными шарами. Возьмем в руки, чтобы повесить на елку первый шар – красный. Какие ассоциации, сегодня, разумеется, только позитивные, вызывает красный цвет? Прежде всего, это огонь. И согревавший зимой на протяжении веков огонь домашнего очага и огонь любви, согревающий сердца. Сколько замечательных песен и стихов было написано тихими зимними вечерами у печки или камина, наедине с веселыми языками пламени. Поэт Константин Бальмонт, один из героев нашего цикла, называл себя «Свето и огнепоклонником». Он мог идти по морю в пальто, пытаясь зачерпнуть шляпой отражение луны в воде, а в своих стихах обожествлял солнце и огонь.
Огонь в своем рождении мал, бесформен, скуден, хром. Но ты взгляни, когда он ал, красивым исполином встал, когда он стал огнем. Огонь обманчив, словно дух, тот может встать, как тень, но вдруг заполнит взор и слух, и ночь изменит в день. Вот был в углу, на полу, кривился дымно-сер, но вдруг блестящий сделал мглу, удвоил свой размер, размер меняя, опьянил все числа, в сон их слив, и в блеске смеха полон сил внезапно стал красив. Ты слышишь? Слышишь? Он поет, он славит красоту. Вот-вот до неба достает и вьется на лету.
Нет сомнения, что если в доме есть камин, то именно возле него за праздничным столом сегодня вечером соберутся родные и друзья. Живой огонь – своего рода лекарство от стрессов и плохого настроения. Но если его нет, в любом случае вас согреет забота и любовь близких. Во многих культурах страсть и любовь ассоциируются с красным цветом. Так давайте же перед тем, как повесить на елку наш красный шар, послушаем стихотворение о любви Яниса Петерса в исполнении Лилиты Озолини. Перевод Ирины Черевичник.
Люблю тебя. Не слышал этих слов никто и никогда на свете белом. Люблю тебя. Все было под луной, и трепет рук, и губ прикосновения. Но то, что я сказал тебе одной, никто не говорил со дня твоего. Люблю тебя. Кровь лип и кровь дубов течет одной смолистой дорогой. Тотем наш охраняет с глаз Бог, чтоб в нем никто и веточки не трогал. Люблю тебя, как времена сели, и куст рябины крестиком отмечен, и можжевельник за тем, чтоб от беды скрещение молнии нас хранило вечно. Люблю тебя. Что я могу еще? Моей любовью будешь ты согрета, и в час, когда Земля замрет в снегу, когда крестом застынет древо света. Люблю тебя. Все было под луной. И трепет рук, и губ прикосновений. Но то, что я сказал тебе одной, никто не говорил со дня творения. Люблю тебя, который снег. Бубенчик звякнул в Риге на рассвете. Давным-давно родился человек в минувший миг текущего столетия. Люблю тебя. Вот все, что я могу. И стоило пройти сквозь трое столетий, и стоит упасть на этом берегу, чтоб здесь рождались и дышали дети. Я вас люблю.
Теперь пришла очередь оранжевого и золотисто-желтого шара. Согласитесь, даже при взгляде на эти цвета поднимается настроение. Они считаются цветами радости, света и энергии. Недаром фрукты и овощи этих цветов богаты витаминами А и С. Наверное, и первая ассоциация, связанная с оранжевым цветом, это мандарины и апельсины на новогоднем столе. На родине мандаринов в Китае было принято дарить по два таких фрукта на Новый год. В китайском языке слова «золото» и «пара мандаринов» звучат очень похоже. И этот подарок служил пожеланием богатства. Может быть, поэтому мандарины обязательно покупаются для праздничного застолья, и даже их запах вызывает мысли про Рождество и Новый год.
Владимир Набоков. «Мой календарь полуопалый, пунцовой цифрою зацвел, на стекла пальмы и опалы мороз колдующий навел. Перистым вылился узором, лучистой выгнулся дугой, и мандаринами, и бором в гостиной пахнет голубой».
А какие ассоциации вызывает желтый цвет? Весной – это россыпь одуванчиков. Осенью – кружащиеся в воздухе листья. А в разгар зимы – редкое, неяркое солнце, согревающий после прогулки золотистый чай, мерцающий огонь свечи.
Декабрьские прелюды. Леон Бредис. Перевод Юрия Косянича. Тем светом, что в тебе, родная, ни разу не взошел сполна. Всегда себя я освещаю, и мне зима не холодна, хоть щеки яростно олеют и пробирает до костей. Твой нерасцвет меня жалеет, он белой белизны белей. Иван Бунин. На окне, серебряном от ини, за ночь хризантемы расцвели. В верхних стеклах небо светло-синее из-за стреха в снеговой пыли. Всходит солнце, бодрое от холода, золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо, белым снегом все запушено. И все утро яркий и чистый буду видеть краски в вышине, и до полдня будут серебристые хризантемы на моем окне.
Хорошо прогуляться зимним днем по бодрящему холоду, а замерзнув, согреться дома чашечкой золотистого чая. И, может быть, вам, как и сценаристке этой передачи и автору следующего стихотворения Александре Бандуриной, в этот час подумается, что мир не так уж плох. От всей души желаем всем слушателям, чтобы таких моментов в новом году было как можно больше.
Мне уютно в зимнем сером полдне, словно в старом пледе с бахромой. Не спугнуть бы без того недолгий час согласия с жизнью и собой. Оказалось, так немного надо чашку чая с медом, тишины и упрямой веры, где-то рядом мир, в котором были влюблены.
А еще желтый цвет зимой – это горящие вечером окна соседних домов. Глядя на них, невольно подумаешь, как живется там людям – радость или печаль, одиночество или любовь в их сердцах. Об этом писали поэты на многих языках мира. Среди них и латышская поэтесса Мирза Кемпе, и Марина Цветаева. Интересно, что стихи Цветаевой написаны в такие же, как сейчас, последние дни уходящего года, 23 декабря 1916.
Мирза Кемпе. Светлое окно. Перевод Ирины Черевичник. Лес растворен во мраке, он молчит, а надо мной вознесено одним одно окно в ночи, твое безмолвное окно, его сияние, горсть огня, в открытые глаза сочится, пока она углядит в меня, ничто со мною не случится, ничто со мною не случится, пока окно в ночи лучится».
Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят.
Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлуки встреч, ты окно в ночи, может, сотни свеч, может,
три свечи, нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое.
Вот опять окно, где опять не спят. Пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Или просто рук не разнимут двое.
Ну что же, повесим оранжевый и золотистый шар на елку и возьмем в руки зеленый. Зеленый цвет растительного мира и природы. Он символизирует надежду, покой, жизненную, спокойную силу. Сейчас же, в канун праздника, он прежде всего ассоциируется с новогодней елкой. Ель в европейской традиции считается деревом жизни. Ведь она зеленеет и сохраняет красоту, когда природа погружена в зимний сон. Рижане считают, что именно в столице Латвии была установлена первая в Европе рождественская ель, и случилось это зимой 1510 года. Предание рассказывает, что братство черноголовых, объединявшее купцов и капитанов судов, сначала намеревалось сжечь дерево на берегу Даугавы, наполнив этим традицию сжигания деревянной колоды во время зимнего солнцестояния. Но выбранная ель оказалась такой высокой, раскидистой, что от задумки отказались, чтобы не устроить пожар. А пока купцы думали, как же поступить, дети украсили дерево орехами, яблоками, гирляндами из сушеных цветов, цветными шерстяными нитями из собственных варежек. Когда представители братства увидели удивительное превращение ели, было решено поставить ее в самом центре города на радость всем жителям. Так родилась традиция рождественской ели. Позже обязательным атрибутом праздника стали рождественские базары. Вот как описывала предпраздничную Ригу столетия назад героиня одной из предыдущих передач цикла – Ирина Сабурова.
Рождество в Старой Риге стоит пережить. Елочные украшения, яблоки и свечи можно купить в любом магазине, но на благотворительном базаре надо непременно побывать. Поднародные песенки, марши и вальсы, крутится и звенит карусель с гривастыми, крутобокими лошадьми, пышными лебедями и крохотными автомобильчиками. В 2-3 ларьках идет лотерея. Мальчики толпятся у тира, елочные игрушки сверкают, как ювелирная витрина, и свечи, свечи. Нет ничего вкуснее поджаристых, хрустящих, тающих во рту вафель на рождественском базаре. В Риге строго соблюдаются приличия и не принято есть на улице, разве только мальчишкам, но для вафель снимаются и варежки, и лайковые, замшевые перчатки, горячие вафли греют озябшие на морозе руки. На всех лицах немного смущенная веселая улыбка. Ничего не поделаешь. Рождественский базар.
Правда, жители Таллина настаивают, что первая рождественская ель в Европе была установлена в их городе, и произошло это на 70 лет раньше. Но не столь важно, кто был первым, главное – сама традиция, приносящая много радости, особенно детям. У каждого из нас есть светлые воспоминания, как он в детстве украшал с родителями елку, а потом находил под ней подарок, о котором давно мечтал. Повесим же на елку зеленый шар и достанем из коробки синий-голубой. Голубой и синий – это цвета воды и неба. Различные оттенки голубого благотворно влияют на эмоциональное состояние человека, снимают депрессию, расслабляют, успокаивают. Голубой цвет символизирует веру и чистоту, синий – стабильность, мудрость и верность. Хотя переменчивой Балтийской зимой синее море, как и наша жизнь, далеко не всегда пример стабильности и спокойствия.
Усталость. Анатоль Имерманес. Усталость, пожалуйста, выйди, прикрой за собою дверь. Там снаружи ты куда нужнее. Море уже который час подряд прокручивает в своей стиральной машине воду, хотя она давно уже чиста, как стеклышко. Волнам осточертело тереться друг о друга. Им хочется, чтобы их, наконец, вытащили и развесили на прозрачной веревке ветра. А море никак не может остановиться. Как пляшущий дервиш, оно будет крутиться и крутиться, пока не упадет замертво. Усталость, пожалей море. Пусть все, что во мне, летаргия мысли, дрема чувств, монотонность повторяющихся изо дня в день движений, выйдут из меня и войдут в море. Боже, что я такое натворил? Вместо кипящего водоворота у моих ног лежит огромная, неподвижная черепаха, не в силах стряхнуть со своего панциря даже Божью коровку.
Но не только небо и море ассоциируются с синим цветом. Зимним вечером густая синева ранних сумерек окрашивает в свой цвет все вокруг – дома, деревья и даже снег.
Слушай, на время-время позабудь, лучше тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели строгие глаза и не оглядывался больше ты назад. Песню зачем из дома понесу, если могу найти ее в лесу? Знаешь, какой красивый лес зимой, ее с мороза принесу тебе домой. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Хочешь, не вспыхнут лунные огни, к ночи хрустальный лес не зазвенит, будет не дерзость ветра свежесть щек, скажи мне только, что бы ты хотел еще. Скажешь, поймаю песню на лету, наши про нас чего-нибудь сплетут. Только не в песнях дело тут моих, мне просто нравится, как слушаешь ты их. В синие сугробы убегает день. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь.
Вот и мы добрались до последнего шара – фиолетового. Это цвет мистический, цвет философов и реформаторов, цвет, символизирующий творчество во всех его проявлениях. Мы уверены, что все наши слушатели – люди творческие и на своем примере знают целительную силу искусства. Творчество помогает и поддерживает в сложные моменты жизни, спасает от темных мыслей. Оно создает собственный мир, добрый и яркий. Об этом стихотворение одного из героев нашего цикла Игоря Северянина.
Игорь Северянин. Когда ночами все тихо-тихо, хочу веселья, хочу огней, чтоб было шумно, чтоб было лихо, чтоб свет от люстры гнал сон теней. Дворец безмолвен, дворец пустынен, беззвучно шепчет мне ряд легенд. Их смысл болезнен, сюжет их длинен, как змея черных ползучих лент. А сердце плачет, а сердце страждет, вот-вот порвется, того и ждешь. Вина, веселье, мелодий жаждет, но ночь замкнула, где их найдешь? Сверкните мысли, рассмейтесь грезы, пускайся, муза, в экстазный пляс. И что нам призрак, и что угрозы, искусство с нами, и Бог за нас.
Фиолетовый шар уютно устроился на ветке. Наша елка наряжена. Осталось полюбоваться результатом и пожелать нашим слушателям, чтобы дни, недели, месяцы будущего года были такими же яркими и разноцветными, как в стихотворении Константина Бальмонта, завершающем сегодняшнюю программу, и непременно мирными и добрыми.
Константин Бальмонт. Семицветный мост. Расцвела на дальнем небе радуга цветок. Семицветный мост оперся о земной поток. Красный, желтый и зеленый, разные цвета. Фиолетовый и синий. Углица мечта. Только углица не мраком, золотым огнем. Каждой краске повелела быть в неделе днем. Мак и розы в понедельник, а во вторник лен, в среду лютик, всю неделю разноцветный сон. Воскресенье — полноцветность всех семи цветов, чтобы поезд для недели был сполна готов, чтобы одна к другой неделя яркая пошла, чтобы с месяцем, венчаясь, вся была светла, чтобы месяцы, женившись на неделях тех, самоцветными камнями рассыпали смех, чтоб, собравшись, как 12, спел их хоровод, полночь года с новым счастьем, Новый год идет.
Над предновогодней программой работали автор литературного сценария и руководитель группы сценаристов Александра Бандурина, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, актеры Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин и Екатерина Фролова, редактор и ведущая Илона Яхимович. С наступающим Новым годом! А следующий год для программы «Книжный вторник» станет 10-м. Юбилейный. Ждите сюрпризов. С Новым годом!